Говорит Радио Свобода. Кемерово в поисках правды. Главная тема итогового выпуска программы «Время свободы» за 27 марта 2018 года.
Когда мне позвонила дочь, я ехал с бешеной скоростью.
Тихо!
Нарушал все правила на красный. Я доехал за 5 минут.
Тихо!
Я поднялся на 4-й этаж. Было затемнение небольшое. Я побежал туда. Стояли даже вот МЧС, пожарники. Я говорю, где моя дочь? По телефону с ней разговаривал. Она кричала, я здесь, папа, здесь. Я говорю, ложись на пол, дыши. Дыши, не умирай. Я бежал туда, они мне за ноги схватили. И все оттаскивали обратно. Я говорю, вот сволочи. Вы, говорит, стоите 4 злоба. Ты не можешь ничего сделать. Я кричал, дочь разговаривала. Она сказала, папа, я тебя люблю. Я задыхаюсь, теряю сознание. Извини.
Это душераздирающее выступление человека на сегодняшнем митинге в Кемерове. Не знаю, что может быть страшнее. О происходящем в Кемерове после чудовищной трагедии мы расскажем в сегодняшней программе, которую веду я, Валентин Барышников. Митинг в Кемерове продолжался почти весь день. Несколько тысяч человек, несколько чиновников, отчаянные выступления и тотальное недоверие. Несколько человек, инициативная группа, была отправлена проверить морги, сколько там погибших. Они вернулись, и когда сказали, что их данные совпадают с официальными, на них тоже кто-то начал кричать. Был создан народный список погибших и пропавших. Послушайте фрагменты сегодняшнего митинга, чтобы представлять себе его атмосферу.
Я пытаюсь отвечать за все. Перед вами сейчас.
Дайте, пожалуйста, сказать. Это вопрос о количестве жертв. Это как лакмусовая бумажка, это маркер, по которому мы определяем, верить вам или нет. Пожалуйста, нам нужно знать, сколько было жертв. 64 – это вранье. Вы что хотите сказать? Два закрытых кинозала. Выходной день. Первый день каникул. И в одном зале сидело 30 человек, а в другом 34, что ли? Вы нас забрали. Залы были битком набиты.
У вас есть конкретные люди, билетеры, кассирши, это женщины, конкретно я к ним обращаюсь, вот тоже сейчас. Вам... Спросите, сколько конкретно ты билетов продала вот, вот в этот зал? Это выясняется на раз-два. И когда вы нам скажете, вы перестанете произвести процесс 64, а скажете нам цифру, нормально, тогда мы можем поверить, что вы действительно проведете честное расследование.
Можно я вам скажу сейчас ответ?
Точно жертв вообще это
вот значит. Можно я вам сейчас отвечу, так?
Я вам еще раз говорю. Расследование абсолютно открытое будет. Если будут добавляться люди, мы сейчас по жертвам не можем определить, сколько.
Билетов! Еще раз
давай. Вот давайте, если появляются люди, будут появляться люди.
Группа, которая ездила, по вашему в том числе поручению, после объезда морга. Разрешите, я дам микрофоны, чтобы они вам рассказали.
Помолчите, пожалуйста, мы только сейчас были в морге, я конкретно заходили, посчитали, я смотрел список, сколько погибших, пожалуйста, помолчите, потому что там картина была не лучше, то есть в морге, начнем с того, что прошлись по всем кабинетам, по всем подовкам, туалеты, я не знаю, подвалы, крыши. Все в гараж ходили, все машины, все, что можно было проверить. То есть прошлись по списку тех погибших людей, кого привезли в морг. То есть в списке было 64. 64 погибших. Подождите, мы такие же, как и здесь сегодня здесь были, мы собрались и уехали. Помолчите, пожалуйста. Нам доверились, мы поехали, смотри.
Только охраны, столько много, и достаточно. Ты депутатов. А детям такую охрану предоставляют, когда едут куда-то за город, в кинотеатр, на выступление. У меня племянница ездит на выступление, такой охраны нету. Ни одного милиционера с ними нету. Они едут на танцы, в семье, родители едут, кто-нибудь Они просить зарплату тоже не могут. А государство не предоставляет ни одного милиционера, ни одного пожарного, никого. Почему? Простите, пожалуйста, почему пострадавших не увезут за границу?
Уже четвертый час здесь стоим, ни одного требования нашего не выполнено. Почему мы с мэром разговариваем? Где Тулеев? Где Путин? Почему никто не выходит? Почему вы все стоите и боитесь? Посмотрите, сколько нас! Люди умерли, дети умерли! Почему вы все стоите? Почему вы все стоите? Где? Где? Звоните Тулееву, Путину звоните. Пусть все сюда подходят. Будем разговаривать с ними. С вами, девушки, разговаривать никто не будет. Зачем? Зачем? О чем?
Значит, люди должны собраться сейчас в автобус и ехать конкретно объезжать всю область. Если нам это не дадут, тогда мы будем определяться, что-то нам обманывают. Не надо.
Ребят, я еще хочу добавить, то есть получается вот списки, которые мы здесь оставляли, ну да, там, конечно, сверить их надо, но они уже выше, это раз. Второй момент. Задумайтесь сами. Там были детдомовские. Это подтвержденный факт. Это нам Илья Владимирович подтвердил. Кто бы про них заявил? Да потому что люди в стране настолько уже, настолько нас власть задраконила, что просто сидят за копейки и трясутся за свои места. Потому что если слово какое-то скажет там, это директор детдома, то пойдет тоже потом голодать, как детдомовские. Это очевидно. И я им не верю. Я не верю, потому что да, они там своя правда, 64, возможно, нашли, как бы там, я не знаю, да.
Но им есть смысл, им есть что отстаивать. То есть им есть смысл врать, мотив, другими словами. У них есть мотив нас обманывать. И уже даже как-то тоже проверить, конечно, надо вот эти вот 150 больше там международные, да. Но однозначно нет смысла врать никому, потому что столько информации от разных абсолютно людей. И не просто с интернета там вбросы. Вбросы. Это вот вброс, блондинка. И вот ты тоже вброс, друга. А люди, которые сюда приходят, которые переживают, и выдают информацию о том, что ну, цифры разные. Штучно никто не пересчитал. Нет такого там 300, либо 350. Но однозначно это не 60, которые туда свезли.
Мы хотим только одного. Мы хотим, чтобы было честно, открыто.
Еще раз давайте вернемся к разумному предложению. Оно простое. Вам всем передали номер электронной почты. Ее записали. 1000 телефонов, ну может не 1000, но много. Много камер. Электронная почта принадлежит не нам. Электронная почта принадлежит одному из пострадавших. Вы не можете сказать, что он заинтересован в том, чтобы обманывать. Отправьте все данные на эту электронную почту.
Главный вопрос, ответ на который мучительно ищут люди, число погибших. Можно предполагать, что 64 погибших, о которых было объявлено официально, это не окончательное число, а 380 погибших, о которых писали в многочисленных пабликах в социальных сетях, вероятнее всего фейк. Неразбериху с числом погибших и пропавших без вести, за которые многие жители Кемерово верят самым черным слухам, можно наблюдать и сейчас, на третьи сутки после трагедии. На сайте городских властей опубликованы списки погибших и пропавших без вести. В первом 25 фамилий, во втором 38. Вместе получается 63, даже меньше, чем объявлялось ранее. С другой стороны, Следственный комитет сообщает в своем телеграм-канале. На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего. Родственникам выдано разрешение для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. В избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре. Неясно, как соотносятся между собой цифры 59 и 67 в этом сообщении. Есть и список, который собирает инициативная группа родственников погибших и пострадавших. В нем не менее 85 фамилий. Целый день в Кемерове работал корреспондент радио «Свобода» Сергей Хазов, который рассказывает о том, что происходило в городе.
Люди на площади требовали от властей информации достаточной о том, сколько же на самом деле жертв в этой катастрофе. При этом официальные цифры 64 человека никто не верит из горожан. Все говорят о том, что их, скорее всего, гораздо больше. И тут уже начинается такая область некрофантастики, потому что в сети и на площади, и повсюду ходит очень много разных цифр и разных рассказов о том, что у кого-то родственник работает в морге, и туда в первый же вечер привезли 170 трупов, что у кого-то там брат, сват, кто-то еще работает в МЧС, и вот он такую информацию предоставил. Но при этом я лично, когда пытался найти этих родственников, пожарных и сотрудников морга, вначале через ВКонтакте, где все это публиковалось, у меня ничего не получилось. Люди либо не отвечают, либо пишут, что нет возможности выйти на этих мифических родственников. Потом прошла информация о том, что на кладбище рядом с Кемерово, на одном из новых кладбищ, вырыто 300 могил новых, свежих. Я поехал туда, проверил, никаких 300 могил там не было. То есть из-за того, что информация официальная, скорее всего, недостоверна все-таки, и погибших больше, чем 64 человека, ей не верят и никому не верят из администрации, пытаются сделать что-то новое. Сегодня на площади стихийно организовалась инициативная группа, которая стала на листочек бумажки записывать просто фамилии тех людей, которые либо пропали, либо уже известно, что они погибли. Один из активистов, он, собственно, свой телефон просто всем раздавал, собирал эти фамилии. К концу вечера в списке было уже 86 имен, то есть уже больше, чем 64. И вот вечером в штабе активисты сверяли свои списки со списками официальными для того, чтобы исключить какие-то повторения и прочее. Завтра эта же инициативная группа поедет по окрестным детдомам, потому что не раз проходила информация, которая, опять же, пока не подтверждается официально никак, о том, что якобы в торговом центре, в этом, в кино и там в игровой зоне было очень много детдомовских детей, которые приехали в воскресенье провести там время с своими воспитательницами. Соответственно, люди поедут в детдома, грубо говоря, сверяются там количество детей по бумагам и количество живых душ в детдоме. Делают отдельно вместе с администрацией, то есть они получили там какие-то разрешения от администрации Кемеровской области и прочее. Один из главных лозунгов, который сегодня звучал на площади, люди кричали «правда, правда». Они все хотели знать, что произошло и сколько на самом деле жертв.
По итогам изменилось настроение людей в результате общения с вице-губернаторами? Я так понимаю, губернатор и президент к ним не вышли? Что-то изменилось?
Губернатор и президент к ним не вышли. Президент посетил морг, президент посетил больницу. Настроение не изменилось, потому что не появилось новой информации. Поэтому люди требовали отставки Амана Тулеева, требовали отставки администрации Кемеровской области и города. Никаких отставок не последовало. Грубо говоря, сегодняшний митинг – это было 6-часовое общение жителей с вице-губернаторами Кемеровской области, в частности, с Цивилевым Сергеем. Но я не знаю, не могу сказать, что это чем-то закончилось, каким-то изменением настроения. Люди ждут по-прежнему информации. И единственный итог важный, как мне кажется, сегодняшнего митинга было создание вот этой инициативной группы, которая состоит из родственников, из членов администрации области и просто из каких-то активистов, которые будут все это проверять. То есть у людей абсолютно нет никакого доверия ни к информации от официальных источников, ни к цифрам, которые идут от официальных источников. Даже сайту Кемеровской области они верить не хотят. И я присутствовал при обсуждении между активистами, которые говорили, давайте будем выкладывать свежую информацию на сайт Кемеровской области, на что ему другие отвечали, сайту никто не верит, давайте выкладывать лучше ВКонтакт, потому что там доверия больше. Но я надеюсь, что вот эта группа, которая состоит в том числе из родственников погибших, будет вызывать больше доверия, у нее будет какая-то более объективная информация.
И собравшиеся жители Кемерово говорили, что город маленький, все не утаите. И потом кто-то из вице-губернаторов говорил, вы сами говорите, что город маленький, и вы тут ничего утаить нельзя. На самом деле, я не до конца понимаю, как город относительно небольшой, почему невозможно вот это понять.
Я сегодня общался off-records, понятно, с некоторыми там сотрудниками МЧС. Они говорят о том, что в верхних этажах, где находился кинозал, и где, по всей видимости, погибло самое большое количество людей. Там была температура что-то до 1500 градусов Цельсия, и от этих людей практически ничего не осталось. Поэтому, если мы выносим, грубо говоря, тело из этого сгоревшего центра, человек, который задохнулся, либо там не сильно обгорел, но он целый, то можно считать тело погибшим, да, его заносили в статистику, даже если оно не опознано. Но если мы говорим о куча фрагментов тел, то здесь им сложнее, наверное, все это считать. И, с одной стороны, они числятся пропавшими без вести, да, по закону. С другой стороны, мы не знаем, как бы, сколько их там. Поэтому, наверное, с этим связаны некоторые расхождения по цифрам.
Я читал сообщение о том, что к Кемерову стянуты какие-то военные силы или военная техника. Вы что-нибудь об этом слышали?
Я вот сегодня ездил за город, соответственно, смотреть эти кладбища, никакой военной техники не видел. То, что писали в интернете, речь шла о военных машинах каких-то, я не знаю, честно говоря, но... То есть военная техника. В общем, я не видел ничего своими глазами такого. И в сети, и в толпе очень много людей, которые выдают какую-то информацию. Я не знаю, зачем они это делают. Может быть, у них просто потребность такая на себя привлечь внимание, на которую не существует, в принципе, не может. Там, начиная с этих 300 выкопанных могил, сложно верить всему, не проверяя информацию.
Вы представляете себе, что будет происходить в Кемерове дальше? Я так понимаю, завтра похороны начнутся, и завтра будет действовать эта группа инициативная.
Опознано на данный момент, насколько мне известно, 25 человек. Из них 17 были опознаны еще там в первые дни. Соответственно, будут хранить... То есть, если человек опознан, там, по нему уже есть судмедэкспертиза, то его выдают родственникам. И вот завтра, да, начинаются первые похороны. Далее будет действовать эта инициативная группа, сверять и как-то искать информацию о других погибших, пропавших без вести. При этом до сих пор продолжаются разборы завалов в торговом центре. Они еще не закончены. МЧСовские палатки стоят рядом со школой. Там люди, видимо, приехали из других регионов, там живут и работают круглосуточно. Соответственно, вот эта работа будет вестись. Плюс в Кемерово прибыла следственная группа Следственного комитета из Москвы, которая самостоятельно ведет следствие, опрашивая пострадавших, свидетелей, которые находятся постоянно на пожарище. Соответственно, будет вестись следствие дальше. Ну, вот как-то так будет развиваться эта ситуация. Штаб функционирует круглосуточно, но если раньше какие-то брифинги, там информация новая появлялась каждые 20 минут от Следственного комитета и от администрации, то сейчас это случается там раза три за день, и, в принципе, ничего нового они не говорят.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Администрацию города на митинге представлял, в частности, вице-губернатор Сергей Цивилев. Сначала он поругался с Игорем Востриковым, человеком, потерявшим в пожаре семью. Вот фрагмент их беседы.
Дети умерли, их уже не вернуть. Нам нужна четкая справедливость.
Я закрываю глаза, представляю, что если бы я был там, я бы погиб.
Газом попущения наказать троих-четверых людей. А мое мнение, виноваты все правительство, которое...
И все верно,
все верно. Пожарных расчетов не хватило. Вертолетов нет. Самой богатой стране. А почему? А вы можете мне ответить, почему? Я вам ответите, почему там. Денег нет, но вы держите. Денег нет, извини, держите. Мы стояли.
Спокойно разговаривайте с людьми. Молодой человек, вы что, хотите все попьяниться на горе?
Нет.
Тогда
горе. На горе я погиб.
Но позже, спустя 2 часа на митинге, Цивилев встал на колени и попросил прощения. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и президент Владимир Путин, прилетевший в Кемерово, к демонстрантам не вышли. Путин приехал возложить цветы к импровизированному мемориалу погибшим, морю цветов, воздушных шариков и свечей. Путин встретился с инициативной группой жителей Кемерово, которые заговорили об отставке Тулеева.
Тулеев будет еще сидеть? Мало до сих пор.
Все в области происходит от него.
Нет, Владимир Владимирович, проблема в нем.
Хочет его видеть, да.
Между прочим, мэр, он делает свою работу.
Да,
возможно,
где-то здесь плохо.
Он затухал вот в этом случае.
И вышел, он побоялся к людям.
Настоящий горожанин.
Костя.
Костя, значит, вот смотрите, произошла страшная трагедия. Да? Значит, для того, чтобы принять это решение в подобном роде, во-первых, под камерой это не делает.
Ну, естественно.
Для красного словца на фоне трагедии. Первое. Во-вторых, нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. Вот, и когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения.
Независимо от статуса.
Вообще. Здесь статус ни при чем, когда люди погибнут.
Потом было проведено совещание, 3 небольших фрагмента которых вы сейчас услышите с высказываниями Путина и Тулеева.
Произошла страшная трагедия в Кемерово. Погибли десятки людей. И прежде чем мы начнем работать, Хочу сказать, что вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? Омар Гулевич, как вы оцениваете ситуацию?
Владимир Иванович, вы лично звонили мне еще раз. Спасибо великое, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Вы совершенно правильно сказали. Вот на ровном месте разгильдяйство, халатность, попустительство, оно все это видно. Ну, вот с кем я встречался, они говорят, что все-таки был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно просто, вот очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Дальше началось, как обычно, на горе, на людском. Начали вот вся эта позиционная сила, вот они в момент приехали, в момент. Идут по домам. Идут на предприятие, которое рядом расположено, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200, там, значит, вот, что хотят. Это вообще не родственники погибших. Это вообще вот, ну, те, кто постоянно в затёре. Мы работаем с ними и говорим, нельзя, это святотатство, когда вот горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы.
Хотя среди слов, сказанных Путиным на совещании, были вполне человеческие, не плакать, реветь хочется, и ему и Тулееву досталось при обсуждении в социальных сетях. Обзор Али Пономаревой.
У российского начальства есть традиция реагировать на катастрофы только тогда, когда становится очевидно, что отмолчаться никак не выйдет. После трагедии в Кемеровском торговом центре власти не спешили ни выражать соболезнования семьям погибших, ни объявлять траур. В итоге Путин все же прилетел в Кемерово, однако на стихийном митинге у здания городской администрации он не появился. Евгений Шестаков. Забоялся триумфатор к народу выйти. Часть билетов, по которым люди пришли в торговый центр, раздали в день его выборов. Теперь удаляют упоминание об этом, но Google не сотрешь. Федор Крашенинников. То есть великий и популярный вождь народа не набрался смелости выйти к собравшимся на улице гражданам. А что же так? Он же главнокомандующий, его же все любят. Не выступил на митинге и глава области Аман Тулеев. Он объявил собравшихся на площади бузатерами и оппозиционной силой, которые пытаются решать свои проблемы. А извинения принес не жителям области, а почему-то лично Путину. Сергей Максимишин. Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории, обратился Тулеев к Путину. Больше, конечно, не у кого попросить прощения. С другой стороны, понятно, кому служит, перед тем и извиняется. Илья Гущин. Ну, не перед родственниками погибших же ему извиняться. Они, известное дело, бузатеры, оппозиция и вообще пиарятся на крови. Ничтожество гнусное. А у Путина инаугурация на носу. Ему неприятно. Алексей Навальный. Всю полноту деградации наших чинуш, сидящих в своих креслах по 20-25 лет, можно наблюдать на примере губернатора Кемеровской области Тулеева. Но знает ведь гад, что его земляки и сограждане тысячами сейчас стоят под зданием администрации. Знает, что родственники погибших там есть. И послушайте, как он о них говорит. И обратите внимание, как слушает Путин. Тоже знает, что все вранье, но молчит. За Тулеева перед народом отдувался вице-губернатор области Сергей Цивилев, которого теперь многие запомнят благодаря диалогу с Игорем Востриковым, человеком, у которого погибли в торговом центре трое детей, сестра и жена. Андрей Десницкий. Почему бы им не найти каких-то простых, искренних слов для тех, кто потерял все? Эти слова сами рвутся изнутри, вздохнуть не дают, комом в горле стоят. А эти лишь хари свои начальственные недовольно морщат. Мне кажется, что у них просто атрофировались простые человеческие чувства. Посочувствовать тому, у кого погибла вся семья, да он же смерть, холоп, он никто. А чиновник – высшая каста. Как можно сочувствовать расходным материалам? Рустем Адагамов. Вице-губернатор Цивилев, который только что бросил в лицо парню, потерявшему троих детей, «Ты пиаришься на трагедии», неуклюже встал на одно колено. Народ, видя такое, кричит: «Да не надо, позор!» Губернаторские бычары сзади подхлопывают. «Правильно, правильно». Проблема этой власти в том, что она просто не умеет общаться с людьми, они для нее не существуют. Еще больше поразили многих комментаторов слова самого Путина. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства. Мария Слоним. Ведь правда, ничего страшнее, чем потерять близких, детей нет. Но вот эта реакция чиновников, слова Путина про демографию, извинения и заискивания Тулеева перед Путиным просто чудовищно. Невозможно поверить, что это говорят люди. Александр Гольц. Слушайте, этот человек абсолютно эмоционально глух. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства устраивает он нагоняй кемеровским начальникам, типа совещания на птицефабрике. Все стараемся увеличивать поголовье, а тут из-за пьяного механика вновь потели. Сергей Медведев. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Вас это не лизануло? Не дети бились в огне, запертые, а статистика теряла в живом весе. Не маленькие души, а субъекты демографии. Вот с этой изуверской логикой они и за закон Димы Яковлева проголосовали. Убивали живых еще детей ради абстрактной демографической безопасности. Российская власть наиболее отвратительна, когда занимается биополитикой, циничным бездушным администрированием населения как биомассы, выращиванием налогоплательщиков для своих мегапроектов и солдат для ее бесконечных войн. Константин Мильчин. Путинская мысль и извинения губернатора Кемеровской области перед Путиным рисуют вполне понятную картину устройства страны. Народ у нас государственный, то есть президент им владеет, старается приумножить, доверяют людей во владение губернатором. Если губернатор людей теряет, то его отчитывают или даже выгоняют. Ну пусть так, только эта схема не работает. Екатерина Барабаш. Мало того, что они давно утратили связь с реальностью, но для них люди даже не стадо, даже не так необходимы им еще 2 недели безликий электорат. Тема для них просто мусор. Вот обычный мусор, который валяется под ногами, через который приходится брезгливо переступать и расчищать его перед приездом самого, и который порой приносит некоторые неприятности, вроде собственных громких смертей. И совершенно не обязательно отправлять этих упырей в отставку. На их место придут точно такие же, потому что других под рукой нет, других система не рождает. Ренат Давлетгильдеев. Администрацию Кемеровской области в разгар митинга защитили от людей 5 кольцами ОМОНа. Площадь перед тем, что осталось от торгового центра «Зимняя вишня», перед приездом Путина с цветами зачистили от родственников. Заместитель губернатора области в разгар акции протеста обвинил Игоря Вострикова, у которого погибли жена, 2 дочки, сын и сестра, в том, что он пиарится на трагедии. Тулеев и Путин к людям не вышли, так как это и не родственники вовсе, а просто человек 200 постоянных бузатеров. Власть скорбит вместе с нами. Обещанные властью компенсации для пострадавших семей многим кажутся недостаточными. Кирилл Ляц. Стоит вспомнить, что на Кемеровском угле жируют самые крупные олигархи России. Абрамович, Босов, Тимченко, вице-губер Цивилев, как раз его бывший топ-менеджер. Усманов, Зюзин. Они реально давно бесятся жиру, а своим людишкам даже не могли построить нормальный безопасный торговый центр. И сейчас никто из них не вспомнил о трагедии и не пришел на помощь. Подачка, пускай и щедрая, короля сухариков не в счет. Это он индульгенции себе покупает. Павел Пряников. После наказания всех виновных в кемеровской трагедии важно сделать вот еще что – выплатить достойные компенсации родственникам погибших. Ситуация резонансная, и хорошо бы переломить практику, когда в России выплачивают по 1-2 миллиона рублей, то есть оценивают человека в России в 15-30 тысяч долларов по цене недорогой иномарки. Владелец «Зимней вишни» – долларовый миллиардер. Покрывавшие его деятельность местные чиновники – наверняка долларовые миллионеры. Надо родственникам просто завалить исками этих упырей. Они понимают только главное наказание – деньгами, потому что деньги – их бог. Другие считают, что одними деньгами тут не отделаешься и требуют отставок, но подозревают, что их все равно не будет. Юрий Самодуров. Единственное, что считаю возможным, кроме выражения соболезнований и слов солидарности с горем родных и близких всех людей, погибших в пожаре, сказать – это то, что губернатор Аман Тулеев, глава МЧС России Пучков, руководители МЧС Кемерово и мэр Кемерово обязаны немедленно, сегодня же, подать в отставку. Нормальный руководитель обязан брать на себя ответственность за происшедшее. Поскольку они этого не делают, их отставки следует требовать и добиваться всем миром. В составе комиссии по расследованию предпосылок и причин происшедшей трагедии обязательно должны быть несколько человек родственников погибших людей. Этого тоже нужно добиваться всем миром. Но еще важнее, согласно многие комментаторы, добиваться расследования трагедии, причины и точное число жертв, которые остаются неясными. Сергей Лебедев. После Беслана, после того спортзала невозможно было писать ни о чем. Но в одной из московских больниц, куда привезли раненых детей и их родителей, куда мы приехали, чтобы передать одежду, игрушки, еду, мать, чей сын лежал без сознания, посмотрела на все это привезенное мертвым взглядом, как бы взвесила на каких-то внутренних весах и сказала: «Нам нужна правда».
Это был обзор блогов, подготовленный Алией Пономаревой. Приведу еще две цитаты из социальных сетей о пожарных выходах. Блогер Илья Варламов. На сайте любой российской школы или детского сада вывешен документ. Называется он «Инструкция по противодействию терроризму». Составили эту инструкцию в ФСБ. Она прямо так и начинается. Компетентные органы ФСБ и МВД предупреждают о сохраняющейся опасности совершения террористических актов на территории России. В третьем пункте этой инструкции написано: «Запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны». Эту инструкцию предписано соблюдать всем школам и детским садам. Проверьте, как выглядит аварийный выход в школе, куда ходит ваш ребенок. В идеале на аварийных выходах должны стоять специальные двери, которые открываются только с одной стороны, чтобы можно было только выйти. Но в России такие почти не применяются, тем более в школах. Более того, есть специальный формат дверей, которая устанавливается на аварийном выходе. Она имеет широкую ручку или кнопку, которая открывает дверь при малейшем давлении. В России такие двери я встречал только в отелях, построенных по международным стандартам. А пока в российских школах и детских садах мало шансов спастись, случись что. Вы уверены, что в случае чего учителя успеют снять пломбы с опечатанных дверей, найти ключи и открыть все запасные выходы? А вот что пишет урбанист Григорий Ревзин. «Все поражаются тому, как можно было оставить такое количество детей без взрослых. Почему учительница посадила класс в кино и пошла за покупками? Почему родители оставили детей?» и так далее. Но это прямо предусмотрено форматом торгового центра. Там весь смысл в том, чтобы создать поток семейного посещения, потом разделить детей и родителей – комната анимации, кинотеатры, катки и так далее, и отправить родителей пару часов ходить по торговой зоне, чтобы они не могли чего-нибудь не купить. Мы потрясены количеством жертв, но мало знаем, сколько спасли. А ведь дело в том, что торговые центры кормятся с потока и прикладывают все силы для его интенсификации. Там в идеале народу как в метро в час пик или в аэропорту. Но только люди при таком скоплении не организованы в технологические цепочки. Им не надо никуда идти. Надо, чтобы они просто пребывали и ничего не делали. При этом, с точки зрения торговли, важно, чтобы выходы были не на виду, чтобы пока ты не прошел весь этаж, выйти было нельзя. Там все рассчитано на замедление движения и увеличение пребывания. Там сталкиваются три разных протокола. Противопожарный требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Но протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки каждого входящего. А протокол охраны от воров требует затруднения выхода, замедления на выходе и возможности проверки. Отсюда лишние с точки зрения безопасности людей и товаров входа-выхода просто не могут не закрывать. Их закрывают везде. Для привлечения потока требуется постоянное обновление информации. Интерьера нужно создать визуальное событие. Это бесконечный поток временных экспозиций, временных материалов, аттракционов, новой мебели, новых отделах. Они временные, потому дешевые, потому пожароопасные. И их нужно все время менять на новые для привлечения внимания. Плюс это тонны пожароопасной упаковки мусора, в основном пластика. Это склад с порохом, в которых людей как сельдей в бочке. Для того, чтобы люди могли безопасно находиться в таких местах, они должны быть подготовлены, обучены внутренне не сконцентрированы, как на опасном производстве. Но тут-то все дело в том, что вам продают релакс, развлечение, расслабленность и комфорт. Заставить людей расслабляться в режиме опасного производства невозможно. Ревзин продолжает. Представьте себе те же торговые и развлекательные площади в первых этажах вдоль улиц. Пожар не создал бы никакой опасности для людей, они бы просто выбили окна и вышли на улицу. Да, понятно, что эта зимняя вишня не могла бы сгореть так страшно, если бы не самые разнообразные нарушения техник безопасности. Кто-то все-таки ее проектировал с соблюдением каких-то правил. Службы эксплуатации, охрана, согласующие инстанции и так далее, очевидные в массе мест лажанулись. Но само это устройство, торговый центр, невероятно опасно. И тут не так важно, нашлись ли герои, которые спасали. И не так важно, что все ответственные люди от охранников до билетеров сначала расслабились, потом решили не допускать паники, потом испугались и убежали. Важно, что само устройство очень опасно, а продается как место расслабления и отдыха. У нас запрещено делать детские сады в верхних этажах зданий, именно потому, что при пожаре детей спасти невозможно, и сами они выбраться не могут. А знаете, сколько у нас крупных торговых центров того же формата, как в Кемерово, с детской секцией наверху, с кинотеатрами, катками, анимациями и так далее? Их 600. Я понимаю, закрыть их невозможно, а людям эти центры нравились до трагедии в Кемерове. Давайте запретим располагать там детские центры. Это устройство для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использования детей для коммерческой эффективности. И это душегубки, пишет Ревзин. К этому посту добавлю новость. В двух кемеровских торгово-развлекательных центрах после пожара в Зимней Вишне во вторник начали в срочном порядке возводить внешние лестницы для эвакуации при пожаре. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Во многих городах России сегодня люди выходят на улицы, чтобы разделить горе Кемерово и выразить свою поддержку. В Москве такая акция была организована через соцсети в центре города, на Пушкинской площади. Однако московские власти внезапно объявили о создании на Манежной площади мемориального пространства для возложения цветов за 2 часа до времени встречи на Пушкинской площади. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила несистемную оппозицию в стремлении, пользуясь с трагическими событиями в Кемерове, раскачать ситуацию. Цитата. «Те, кто не упускают возможности нажить хоть какой-то политический капиталец на трагедии и реабилитировать себя в глазах спонсоров, те, кто взрывает интернет тысячами постов о сотнях, чуть ли не тысячах погибших, те, кто призывает к несанкционированным митингам и акциям гражданского неповиновения в стране траур, а у них безнравственный и инфантильный праздник непослушания», добавила Москалькова. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с пришедшими на Пушкинскую площадь Москвы.
А как вы считаете, будут ли наказаны виновные? Не знаю, будут ли они наказаны, но очень надеюсь на это. И мне бы хотелось не только, чтобы были наказаны виновные, но и чтобы были приняты меры, чтобы такие вещи больше не повторялись. Понятно, что просто никакое наказание оно не вернет погибших и не успокоит ни их родственников, ни тех, кто за них переживает. И это не поддается контролю. Но абсолютно поддается контролю не допустить в будущем такие вещи.
Девушка, если хотите, я скажу пару слов. Я из Кемерово. Я был в этом торговом центре.
Да, расскажите нам.
Торговый центр устроен таким образом, что когда заходишь внутрь, нужно повернуть направо, будет эскалатор один, ты пройдешь через весь торговый центр, поднимешься выше, на последнем этаже уже кинотеатр, получается, там 3 зала. Если пройти мимо залов, то будет туалеты, и в этих туалетах вполне можно было бы укрыться первоначально, потому что огонь находился совершенно в другом, противоположном месте. Раньше там были картинги электрические старые, их убрали. Потом летом-осенью примерно прошел ремонт. После этого заменили все вот эти вот перекрытия, все заменили. У меня там работала подруга, она работала на первом этаже в салоне связи. Она рассказывала о том, что она услышала громкие крики, о том, что люди просто как будто, знаете, вот как будто мешки с углем кидают по эскалатору. Люди таким образом бежали, спускались. Я когда все это слушал, у меня невольно слезы на глаза, и было очень страшно. На самом деле, я искал сегодня в списках пропавших, может быть, или погибших знакомые фамилии, но, к счастью, я их там не обнаружил. Сейчас мне раззвонили родственники, друзья, они звонили, сказали, что они съездили, положили там цветы, в общем-то. Я перевел вчера небольшую сумму денег, как смог, то есть на помощь в Красный Крест. И я считаю, что это не должно оставаться как-то безнаказанным, это не должно не предаться огласке, это все должно быть в массы, чтобы люди знали, что такие вещи происходят в стране, их много на самом деле. И вот я, не знаю, как и любой кемеровчанин, буду, конечно же, грустить и вспоминать о людях, которые погибли, и я считаю, что это ужасно. Никто не предпринял никаких мер, и пожарники просто настояли и бездействовали практически. То есть они тушили сверху, а зачем совершить? Там люди. Ужасно, в общем-то. Тем более, если у меня у самого младшие сестры есть, это дико. В этот кинотеатр я ходил не раз, и, то есть находился в шаговой доступности от транспорта и от дома, поэтому посещаемое такое место было.
Я здесь сегодня, потому что то, что произошло в Кемерово, по-моему, это системная вещь, и мы все задействованы в этом. Это относится к каждому из нас. То есть просто это не единичный случай, это не было случайностью, то, что произошло там. И я считаю, что необходимо солидаризироваться всем и говорить об этом, помнить об этом и осознавать вообще, что это происходит сейчас. И наверняка во многих случаях не соблюдаются правила, которые должны соблюдаться, правила безопасности. Вот. И вообще неизвестно, что произойдет завтра со мной, с вами, с нашими детьми, с нашими родными и близкими. И это страшно. С этим приходится как-то жить. И как-то переживать это горе гораздо проще, оказавшись рядом с другими людьми, которые тоже понимают важность происходящих вещей и ужас их.
Здесь собралось, наверное, уже несколько сотен человек. люди приходят к памятнику Пушкина, возлагают цветы, приносят игрушки, многие в слезах. Здесь также белые люди с белыми шарами, вот несколько из них уже запустили в небо. Люди с черными, с плакатами, на которых написаны слова памяти Кемерово, 25 марта 2018 года. Также вот в центре Пушкинской площади из свечей участники акции выложили слово Кемерово, чтобы отдать память тем, кто погиб в этой трагедии. И вот сейчас рядом с нами находится один из участников этой акции, Лев Пархоменко, который сегодня тоже пришел на Пушкинскую площадь.
Ну, мне кажется, это, наверное, такой сеанс коллективной психотерапии, я бы так это назвал. Мы все были прилеплены к экранам телевизоров, компьютеров, телефонов двое суток, наблюдая этот кошмар, который сначала выглядел как какой-то заурядный пожар, и с ужасом все со временем понимали, насколько это кошмарная абсолютная история. И понятно, что... Не то, что понятно, это скорее такое чувство, когда такие вещи происходят, их очень сложно пережить одному. Вне зависимости от того, касается это какого-то личного горя в семье или у друзей, или вот такого, которое касается всей нашей страны. И, наверное, это естественное желание в такие моменты собраться даже не для того, чтобы что-то потребовать или прокричать или показать, а для того, чтобы просто быть рядом друг с другом, чтобы поддержать друг друга, чтобы помочь друг другу и так пережить этот момент. А все остальное потом.
Какая реакция властей в этой ситуации могла бы как-то облегчить то, что происходит?
Не знаю, сложно сказать, чтобы реакция могла как-то облегчить. Здесь вопрос, реакция может как-то снизить вероятность того, что это повторится снова. Пока, к сожалению, то, что мы видим, не говорит нам о том, что это не повторится снова. Скорее наоборот. И от этого еще страшнее, еще печальнее и тяжелее от того, что мы все понимаем, что каждый из нас может там оказаться. И в таком месте, и в такой момент. И абсолютно ничто не говорит о том, что это как-то изменится. Пока, к сожалению. Я надеюсь, что, может быть, следующие дни и недели позволят это восприятие, это впечатление изменить.
Сочувствие и поддержку в связи с трагедией в России выражают по всему миру. Среди них британский премьер Тереза Мэй. Посол США в России Джон Хансман. Цитата. «Как отец семерых детей, я глубоко потрясен трагедией в Кемерове. От всего посольства и американского народа я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также всему российскому народу. Мы скорбим вместе с вами». Закончим сегодняшний информационный час другой темой – противостоянием Кремля и Запада. 26 марта правительства 22 стран объявили о высылке 116 российских дипломатов. После отравления в Великобритании бывшего сотрудника российских разведслужб Сергея Скрипаля и его дочери. Меры в таком масштабе впервые предприняты со времен окончания Холодной войны. В частности, президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле. По мнению американских экспертов, эта акция должна рассеять многие сомнения относительно намерений администрации Трампа. Он увеличивает давление на Кремль, пытаясь убедить его в том, что враждебные акции против западных союзников не останутся безответными. Слово Юрию Жигалкину.
О готовности Белого дома выслать российских дипломатов в последние дни ходили слухи. Но действительность превзошла ожидания даже убежденных американских критиков Кремля. В своем ответе Москве администрация Дональда Трампа оттеснила в аналах американо-российских отношений решение Рональда Рейгана о высылке из США 55 сотрудников российских дипмиссий в 1986 году, самую масштабную до сих пор акцию подобного рода в отношениях между двумя странами. В довесок Россия лишится генерального консульства в Сиэтле. Официальная мотивировка этого решения – США наносят удар по непомерно разбухшей российской разведсети в Соединенных Штатах. По крайней мере, 12 из высылаемых дипломатов являются сотрудниками российских спецслужб. Консульство в Сиэтле стало жертвой местоположения. Оно находится слишком близко к единственной на Тихом океане базе американских атомных подводных лодок и заводу «Боинга». Сегодняшняя акция служит укреплению безопасности США. Она помогает уменьшить возможности России в шпионаже за американцами и в проведении тайных операций, угрожающих национальной безопасности. Это говорится в заявлении Белого дома. Пресс-секретарь президента Трампа Сара Сандерс подчеркнула, что этот шаг был предпринят в ответ на использование России химического оружия на территории Великобритании. Последнего, как она выразилась, из серии дестабилизирующих действий России по всему миру. Если закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско прошлым летом было подано Белым домом в демонстративно сдержанных тонах, дескать, США после резкого сокращения Москвы численности американского дип-персонала в России решили сократить до паритетного уровня число российских дип-представительств в США, то на этот раз любые двусмысленности были отброшены. Несколько месяцев назад было ясно, что администрация Трампа не хочет усугублять противостояние с Москвой. Сейчас Кремлю говорят, что без перемены его поведения улучшение двусторонних отношений не последует. США готовы к кооперации с целью улучшения отношений с Россией, написано в заявлении, но это может произойти только после перемены поведения российского правительства. Это решение администрации Трампа должно послужить ясным сигналом Кремлю, что его провокационным действиям должен быть положен конец. Но возымеет ли оно желаемый результат? Этот вопрос остается открытым, так считает Мэтью Рожанский, директор Кеннановского института в Вашингтоне. Сейчас действует несколько факторов, пишет он в комментарии для Радио Свобода. Первый – кумулятивный. Провокационное поведение России серьезно возросло, и, как мне кажется, администрация Трампа пытается дать очень ясный сигнал, что этому должен быть положен конец. Второе. Вашингтон все больше осознает, что это конфликт. И хотя нам необходимо оставлять открытой дверь для диалога, имеет смысл уменьшить число уязвимых мест. Присутствие определенных российских оперативников в западных странах все больше выглядит именно таким уязвимым местом. Понятно, что США готовы к подобному ответу со стороны России и даже к потере консульства в России. Все это печально, но если в результате интенсивной фазы этого конфликта у руководства обеих стран появится больше ясности, то это может привести к деэскалации противостояния и обсуждению условий, которые могут быть приемлемы для обеих сторон. Однако Мэтью Рожанский сомневается, что даже обоснованное наказание, как он выражается, заставит Кремль извиниться и изменить свое поведение. Это может произойти, по его мнению, только в результате переговоров. Главный вывод, который Кремлю стоит сделать из этой ситуации, состоит в том, что западные столицы видят в его действиях угрозу и готовы действовать совместно ради ее нейтрализации, говорит Роберт Ортунг, профессор университета имени Джорджа Вашингтона. Несмотря на хаотическую ситуацию в Белом доме и в американском политическом пространстве, США и европейские союзники полностью сохранили способность действовать вместе. На мой взгляд, самое удивительное, что подавляющее большинство европейских стран и США выдерживают единую жесткую линию в отношении России. А подрыв этого союза США и Европы, как известно, был одной из двух основных целей внешней политики России, наряду с расшатыванием западных демократических институтов. Мы видим, что эти попытки провалились, что между США и Европой нет серьезных разногласий, когда дело касается самых важных вопросов. Профессор Ортунг, такой решительный шаг администрации Трампа в отношении Кремля удивил некоторых американских наблюдателей. Они считают, что Дональд Трамп предрасположен к Владимиру Путину и не пойдет на обострение отношений с Москвой. Как вы объясняете этот шаг администрации Трампа? Во-первых, понятно, что США должны были дать сигнал, что подобные российские действия не могут продолжаться без последствий для Москвы. Во-вторых, я не исключаю, что Трампу сейчас хотелось бы отвлечь внимание общества и прессы от проблем, связанных с контролем за оружием, от рассказов порнозвезды и других женщин, которые говорят о сексуальных связях с ним. Так что резкие действия в отношении России в этом смысле были бы для него выгодны, говорит Роберт Ортунг. Беспрецедентная высылка российских дипломатических работников администрации Трампа не должна никого удивлять. С самого начала Дональд Трамп и его администрация выдерживают твердую линию действий в отношении Москвы, и это давление будет лишь усиливаться, так считает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Вашингтоне, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Что происходит в действительности? Президент Трамп угрожает Китаю ввести пошлины на китайский экспорт в США, Пекин внезапно соглашается на переговоры. Трамп угрожает нанести удар по Северной Корее, внезапно Пхеньян говорит о готовности к переговорам. Моя точка зрения заключается в том, что в ответ на отказ Владимира Путина идти на переговоры, умерить вмешательство в дела других государств, администрация Трампа идет по пути наращивания давления на Кремль. И это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не согласится сесть за стол переговоров или вести себя, скажем так, прилично, начать деэскалацию противостояния. Я это вижу как попытку Трампа вести своеобразную торговлю с Путиным. Я могу понять, почему такая манера поведения дел непонятна американцам, но я не могу понять, почему Владимир Путин не может этого понять. Вас не беспокоит, что Москва ответит подобными же мерами на шаг Вашингтона, и США в результате также потеряют немало? Конечно, Кремль потеряет больше по той причине, что Россия не представляет значения для нас, за исключением исходящей от нее угрозы. Путинская стратегия противостояния ответных мер обречена на провал, потому что он не осознает этой простой данности. Нас беспокоит лишь угроза нашей политической системе, нашей экономике и угроза нашей безопасности, представляемой Россией. Но отношения с Россией не идут ни в какое сравнение по важности с отношениями с Китаем. И на эту угрозу со стороны Москвы будет дан все более жесткий ответ. Другого варианта действий нет. Я думаю, что вскоре мы увидим очень неприятные для Кремля санкции. Можно предположить, что Министерство финансов США собирает сведения о состояниях российских олигархов, хранимых за рубежом. Российский президент должен осознавать, что мы все еще находимся в начале процесса ужесточения санкций. Он явно этого не понимает, считая, что если до сих пор они его особо не коснулись, то он может продолжать свою игру. В конце концов, Путин столкнется с большим неожиданным сюрпризом. Это, если можно так сказать, американский стиль действий. Даниил Гурый считает, что Владимир Путин превратно воспринял сравнительно мягкую реакцию Запада на аннексию России и Крыма и все еще не верит в серьезность намерений США и союзников, что может привести к очень неприятным для всех последствиям.
Материалом Юрия Жигалкина завершим обсуждение событий 27 марта 2018 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Ильей Бутчинецким подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говори.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».